Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны.
«Дохни на меня!»
— заорал подпоручик Дуб. Швейк выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер пронес по полю запах винокуренного завода.
«Чем это от тебя, молодчик, так разит?»
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом».
«Попался, голубчик!» — злорадствовал подпоручик Дуб. «Наконец-то я тебя накрыл!»
«Так точно, господин лейтенант!» — совершенно спокойно согласился Швейк. «Только что мы получили ром кофе, и я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение, и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить меня, впредь этого не будет».
«А отчего ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Даже разбудить тебя не могли!»
«Осмелись доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Веспрема. Первый и второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию и Западную Венгрию и окружили наш четвертый корпус, расквартированный в Вене и ее окрестности, где у нас всюду построили крепость. Они нас обошли и подошли к мосту, который саперы наводили с правого берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга, от Осика. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет третий армейский корпус, чтобы нас, когда мы начнем наступление против второго армейского корпуса, не разбили между озером Балотом и Пресбургом. Да напрасно, мы уже должны были победить, но затрубили отбой и выиграли с белыми повязками». Поручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку:
«Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы у меня!»
На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата 12-й роты, которого привел фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева. Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнелей. Он хотел обеспечить себе безопасность. Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует вымести, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему: «Если действительно у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого, ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям». Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что, собственно, от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел всю территорию вокзала и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон его не было видно. Дуб крикнул ему:
«Хаптахт!»
Это был солдат венгерского полка, стоявшего в гумене в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул. Солдат-венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб, словно зачарованный, последовал за ним. Солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик Дуб ни минуты не сомневался в том, что тот сразу определил принадлежность Дуба к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе. Подпоручик Дуб, в доказательство того, что он никакого отношения не имеет к этой сцене, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон. Он приказал батальонному ординарцу позвать сюда своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться. Я прекрасно знаю, что вы забыли про нитки».
«Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина».
«Ну-ка, покажите. Немедленно. Тут же принеси их сюда. Думаете, я вам верю?»
Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал:
«Ты посмотри, братец, как следует на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие твои нитки тонкие, как легко они рвутся. А теперь посмотри на мои. Сколько потратишь труда, прежде чем их разорвешь? На фронте хлам не нужен. На фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки с нитками и жди моих приказаний. И помни, в другой раз ничего не делай, не спросясь. А когда собираешься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня. Не желал бы я тебе меня узнать? Ты еще не знаешь меня с плохой стороны!»
Когда Кунерт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукушу.
«Но и денщик совсем не глупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но, в общем, очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. Получил я в Бруке из деревни от своего Шурина посылку, несколько жареных молодых гусей. Так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся. А так как я их быстро съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот что значит дисциплина. На обязанности офицера лежит воспитание солдат».
Поручик Лукаш, чтобы показать, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес: «Да, сегодня среда». Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и интимным товарищеским тоном начал:
«Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о...»
«Пардон, минутку». Извинился капитан Сагнер и вышел из вагона.